Римлянам мы заканчиваем сегодня изучать 16 глава. Слава Богу за эту благодать, которую вот мы изучали, напоминали себе. И вот эта вот благодать, вот эта уверенность в любви Божией, она раскрывает наше сердце. Вот как мы пели в этой песне, вот я хочу, чтобы ты, Бог, узнал, что там на глубине. Я хочу полностью отдаться тебе, служить тебе. Именно вот эта любовь позволяет полностью отдать себя Богу, даже представить свои тела в жертву живую. Благодать, любовь Божия. Благодать со всеми верующими, проповедь называется, 16 глава Римлянам, 1-2 стих. Представляю вам Фифу, сестру нашу, диаконису церкви Кенхрейской. Примите ее для Господа, как прилично святыми. Помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многими и мне самому. Давайте еще раз коротко помолимся, чтобы Бог сверхъестественно открывал нам свое слово. Господь, мы благодарим Тебя за это обетование, что когда Дух Святой придет, а Он пришел, Он научит, напомнит на всякую истину нам, Господь. И мы верим, Господь, что мы можем сегодня услышать голос всемогущего Святого Бога внутри нашего сердца, Господь. Мир это не видит, мир это не слышит, но мы познали Отца, и мы уже перешли от смерти в жизнь, Господь. Пусть эта жизнь, она истекает с небес на нас через Твое Слово. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. Диакониса, значит, служительница. Вот. Это немножко отличается от диаконов, но тоже она была служительница, тоже ее благословили, вот эту вот сестру. Она служила вот Кенхрейская, это, ну, рядом с Коринфом, это вот, ну, Южная Греция. И Павел, он находится в Коринфе, то есть тоже как раз вот он находится рядом с этим местом. Каким-то образом он узнал, что вот эта сестра собирается в Рим, и он увидел возможность, надо написать римлянам приветствие, и вот он излагает это великолепное учение, полное учение о благодати, и передает это письмо, это римлянам, и она пойдет, эта сестра, в Рим, передаст это письмо, вот, и Павел говорит, вы ее примите, она служительница, очень хорошая, многим она помогала, мне самому, в общем, примите ее, если что нужно там ей, там, если куда она там, если там ей ночлег нужен, там, питание, или может дальше с какой-то она миссией пойдет, вы тоже как бы там позаботитесь, чтобы, ну, были какие-то там средства или как-то, вот, как Бог ее поведет, она много делает для нас, для Господа. Не упустите такую возможность, это благословение, то, что она приходит и приносит это письмо для вас. Вот, в принципе, меня это поддерживает, что даже христианам в первом веке, несмотря на то, что у них была любовь, вот эта вот первая любовь, да, апостолы еще были живы, все равно нужно было напоминать, вот. Ну и тем более нам нужно напоминать, чтобы мы особенно вовлекались и помогали тем, кто служит Господу. Павел, он не только теоретик, но он и практик. И здесь он просто вот такие практические приветствия будет передавать в этой главе. Он не просто был теолог, он и мог с людьми очень хорошо общаться и, самое главное, заботился, любил, ничего он не упускал. Вот. Дальше мы читаем с 3 по 4 стих. «Приветствуйте Прискиллу и Акиллу, сотрудников моих во Христе Иисусе, которые голову свою полагали за мою душу, которых не я один благодарю, но и все церкви из язычников, и домашнюю их церковь». Вот такая известная пара в Новом Завете. Три раза у нас в Библии употребляется Прискилла и Акилла. Прискилла на первом месте. Два раза у нас упоминается, где Акилла и Прискилла, где жена на втором месте. И это говорит о том, что Прискилла, она была вовлечена очень в служение, и не только Акиллу поддерживала, но и, может быть, вдовам служила, сестрам служила. Это замечательно, когда вот христианский брак, христианская пара вовлечены в служение. Это здорово. И они рисковали, они были с Павлом. Они были с Павлом. Находиться с Павлом было рискованно, было опасно, потому что сильные гонения шли на Павла, и они рисковали своей головой. Много они с Павлом прошли, потрудились, и язычникам потрудились. Они были евреи, Акила и Прискила, да, но вот они полюбили это служение язычникам. И у них была домашняя церковь. То есть они вот находятся в Риме сейчас, на данный момент, опять Акила и Прискила, они находятся в Риме, и у них домашняя церковь. Очевидно, что в ранней церкви не было каких-то больших помещений, где прямо вот все жители Рима могли собраться одновременно. Но это трудно было, да. И, возможно, они как бы по ячейкам собирались, вот как-то. И вот у Акилы и Прискилы была такая домашняя группа, домашняя церковь, она была так, что вот, первая церковь очень часто собиралась по домам, на домашках. Вот. Это должно нас вдохновлять приходить тоже на малые группы, на домашки приходить. И Павел, конечно, приветствует вот своих друзей. Павел в Коринфе, а сейчас он приветствует тех, кто в Риме. В процессе своего долгого служения Павел со многими познакомился, и волею Божьей некоторые из них попали в Рим, и он, конечно, не упускает момент поприветствовать их в этом письме уже в конце. Пятый стих. «Приветствуйте возлюбленного моего Епенета, который есть начаток Ахаи для Христа». Ахаи – это Южная Греция, и, по всей видимости, когда вот Павел пришел в Коринф, этот человек Епенет, он первый уверовал, вот, и потом другие стали приобщаться к Коринфской церкви. Церковь большая, сильная была. Шестой стих. «Приветствуйте Мариам, которая много трудилась для нас». Много трудилась. Вот запомните это слово. Много трудилась. Седьмой стих. «Приветствуйте Андроника и Юнию, родственников моих и узников со мною, прославившихся между апостолами и прежде меня еще уверовавших во Христа». Да, родственник имеется в виду, вряд ли это его какие-то там двоюродные, троюродные, имеется в виду просто, они иудеи тоже были. Тоже в тюрьму они попали за Евангелие на какое-то время, наподобие Павла. Вот. Их служение, их подвиг среди апостолов даже был известен. Еще до апостола Павла они уверовали. Вот. И несмотря на то, что Христос задержался, как многие христиане-евреи ожидали, пришествие задерживалось, они сохранили веру, вот, и продолжают трудиться, и Павел их, конечно, приветствует. С 8 по 9 стих. «Приветствуйте Амплия, любимого мною в Господе, приветствуйте Урбана, сотрудника нашего во Христе, и Стахия, любимого мной». Ну, вот здесь остановимся. Вот, кто-то сотрудник был Павла, кто-то не был, как бы, сотрудникам, но Павел всех любил. Независимо, помогли ему там служение или нет, он Павел всех любил, потому что любовь – это самое главное. Дальше 10 стих. «Приветствуйте Апеллиса, испытанного во Христе, приветствуйте верных из дома Аристовула». Испытанного во Христе. Какое-то пришло испытание, мы здесь не знаем, какое-то тяжелое. И вот этот Апеллис, он прошел через это испытание, через эту скорбь, он сохранил веру, ему было тяжело, но он прошел это испытание, и Бог прославился через него. Ну, может быть, наподобие вот как Иова в Ветхом Завете, да? Испытание. Этот стих нам напоминает, что настанет день в нашей жизни, когда придет испытание в нашу жизнь, да? Оно придет, оно придет. Благодать сильна, чтобы мы прошли через это испытание. Нас нужно испытать. Это делает нас лучше. Это слава Божия через нас больше распространяется. Без этого не обойтись. Все хорошие, надежные, замечательные продукты испытывают сначала. Испытания. Да. Никак без этого. Аминь. Все нормально. Оно нас укрепляет. Пусть мы будем вот наподобие этого Апеллиса, про которого скажем, он был испытан во Христе. Мы во Христе. Но если во Христе все хорошо будет, мы во Христе, но испытания все равно, потому что учитель нас проходил через испытания, так что испытания – это часть христианства, все нормально. Аристовул, да, он получается, ну вот у него, его семья была, да, и скорее всего сам Аристовул, он какой-то потомок Ирода Великого, там я в комментариях читал, правнук, вот, и не знаю, он Аристовул сам уверовал, но его родственники, ну, дети Аристовула, да, то есть потомки Ирода Великого. Ирод Великий – это который младенцев убивал в Вифлееме, да, помните? Ирод, да. Милость Божья, да, он был такой злодей, да, ожесточенный, а Бог вот помиловал его детей в каком-то поколении. Это здорово тоже, да, вот как бы. Это удивительно, что потомки вот этого, на небесах мы встретимся, а ты чей? Я Ирода Великого. Слава Богу, за милость Божию скажем, да? 11 стих. Это же о благодати мы изучаем, да? «Приветствуйте Иродиона, родственника моего», ну, тоже иудей. «Приветствуйте из домашних Наркиса тех, которые в Господе». Ну, Наркис, он, по всей видимости, когда он уверовал, его семья разделилась. Кто-то уверовал, кто-то плохо стал к этому относиться, и поэтому так Павел говорит, который в Господе. Не все в его семье были в Господе, но он приветствует этого брата, не забывает про него. 12 стих. «Приветствуйте Трифену и Трифосу, трудящихся для Господа». «Приветствуйте Персиду, возлюбленную, которая много потрудилась для Господа». Вот, трудящиеся, да, и много потрудилась. Вот опять запомните эту фразу. «Много потрудилась для Господа». И вот они тоже трудились для Господа. Для Господа. 13 стих. «Приветствуйте Руфа, избранного в Господе, и мать его, и мою». Вот это... интересная вещь, в Марка 15:21 мы там читаем, помните, Иисус шел израненный, уставший, изнеможенный, шел, нес крест свой, да, и в какой-то момент споткнулся, не смог, из-за того, что его избили так сильно, он не мог уже крест свой нести, настолько было, да, скорби велика. И там заставили проходящего некого киренейца Симона, помните, да, отца Александра и Руфа, отца Руфа, вот он здесь, Руф у нас, да, идущего с поля, нести крест его. Нести крест его. Вот это история такая, да? Вот этот, его взяли, все, неси крест. Хочешь, не хочешь, неси крест, римские солдаты ему сказали. И то, что там в Марка упоминается, вот это вот Симон упоминается, его сыновья Александр и Руф упоминается, если вот так мимолетным про какого-то прохожего вдруг упоминается имя, скорее всего, с этим связана какая-то история, и, скорее всего, сам вот этот вот Симон и его дети, Александр, в частности, Руф, они стали верующими, да, вот этот, вот такое простое возвращение с поля, да, произошло, так сильно повлияло на Руфа, на, ну, и на его отца сначала, да, Симона, а потом он передал эту веру своим детям, ну, и жене своей, да. Вот интересно такое, человек шел с поля, потрудился, устал вечером, да, ну, на поле тяжело работать, и шел, как бы, хотел бы отдохнуть, да. Вот, и тут раз ему тут такое вообще римляне творят, и еще ему крест этот нести, и тяжелый крест, вот. Но вот эта вот нелепая ситуация для Симона, а потом и для его семьи, да, она обратилась в большое благословение. Он приобщился, уверовал во Христа, его семья уверовала, да, и получался вот этот вот крест, который тогда считался унижением, да как же так с человеком поступают, заставляют нести крест, потом на этом же кресте дерево распинает его, да что же за варварство такое, как бы, да, и он тоже это был вовлечен. Но вот этот вот крест тогда не было славой, вот как сейчас, да, у нас это для нас слава, тогда это было позором вообще унижение, как бы, да. Если ты мессия, ты не можешь умирать на кресте, если ты царь. Ну, не можешь ты. Царь, потому что он всегда сильный, как бы, да. И все это, как бы. Но вот этот вот крест, он для Симона и для Руфа стал силою. Тогда это было унижением слабость, он стал силою. Вот это интересная вещь такая. Стал силою. Стал силою. Крест, он побеждает грех, он побеждает смерть, он побеждает сатану. Крест. Аминь. Вот тот крест, тогда считал, что это поражение. Оказалось, в этом сила. Сильнее всех вот этих мировых сил. Кто может победить грех? Смерть и сатану. Только крест. Закон не может победить. Вот тут люди зашибают. Закон, мы об этом много говорили, сейчас не будем говорить. Закон не может победить. Благодать. Крест побеждает. В нем есть сила. В Евангелии есть сила. И поэтому Павел, он не стыдился Евангелия. Потому что он был на сильной стороне. Он хвалился, он понял это, да. И вот у нас есть такая, у нас, христиан, сейчас есть такая честь и призыв брать крест, следовать за Иисусом. Аминь. Потом будет благословение и слава. Сейчас этот крест может казаться, да какая сила, да как в этом любовь Божия, да? Но, в конце концов, не только для нас, и через нас слава Божья и сила распространится, это распространится даже, и благословение будет на нашу семью. Вот этот Руф, он тоже стал верующим, Павел его приветствует. Говоря вот современным языком, я просто после трудового тяжелого дня с поля, я просто хочу прийти домой и отдохнуть. Тяжело. Какой крест? Я устал. Понимаете? Как это может, я чувствую себя, как это может мне помочь? Да? Разве Бог, ну я хочу, чтобы просто у меня было поле, чтобы я заботился о своей жизни, чтобы там плод был, я кормил себя. Вот. И чтобы потом у меня был определенный отдых. Как крест сюда вписывается? Какая это будет сила, да? Вот поле принести много плода, это важно, да? Но крест, оказывается, он, понимаете, вот как мы иногда размышляем, да, по жизни, это тот прообраз такой. Я вот хочу вернуться с поля отдохнуть, понимаете, аллегория такая, да? А тут нам крест предлагается. Но в кресте как раз есть и сила, и жизнь. Вот такой парадокс. Это верую надо воспринимать. И вот в жизни Симона так произошло и в жизни его детей и семьи. Крест – это сила. Аминь. Крест – это сила. Это сила. Умирая, ну вот зерно, да, оно приносит много плода. Вот, ну это просто веру надо смотреть. Веру смотреть. Вот мы изучали про веру. Вот. Авраам и Сара, они стареют, да, но на самом деле они духовно становятся сильными, и обетование Божие подходит к исполнению, и они потом родили Исаака в старости. Они старели, не слабели, да, но верил Авраам, да, и Сара, и они получили силу к принятию семени. Вот Бог так работает. И Павел, он тоже учился этому, и в какой-то момент он понял, да, в немощи я силен. В немощи я силен, учиться вот жить вот так вот верою. Беря крест, я обретаю силу Богу, силу Христа над сатаной, над грехом. Пусть Бог, Дух Святой, помогает нам увидеть вот в наших жизнях, где этот крест, где его надо взять, и чтобы мы с радостью его взяли, а не чуждались его. Какую хорошую вещь этот крест сделал в жизни Симона. Дальше с 14 по 16 стих. «Приветствуйте Асинкрита, Флегонта, Ерма, Петрова, Ерме и других с ними братьев. Приветствуйте Филолога и Юлию, Нерея, сестру его, и Олимпана, и всех с ним святых. Приветствуйте друг друга целованием святым. Приветствуют вас все церкви Христова». Приветствуйте друг друга. Вот постоянно Павел здесь говорит. И вот я недавно ехал на машине и увидел мотоциклистов. И вот вы, наверное, ну, часто я это видел, они вот мотоциклисты друг друга приветствуют. Заметили вы или нет? Приветствуют там. Просто так руку поднимают, привет. На Ямахе ты едешь, или там на Харле, или на каком-то там Мотороле, или там, все, они приветствуют. У них как бы братство такое, да? Они понимают, ну, как я так представляю, они думают, что вот они особенные. На этих двух колесах едут, не как все на четырех, как бы, вот. Но какое-то такое братство, ну, нормально, в хорошем плане я говорю про это, да, они приветствуют, они чувствуют вот это единство какое-то, то, что у них мотоцикл, и они приветствуют друг друга, и мы, христиане, должны приветствовать, потому что у нас гораздо больше повод, единство, слава, сила там, понимаете, мы более, у нас... Крутой движок, ну, образно говоря, Дух Святой, приветствуют друг друга. Я просто тогда, я думаю, вот они приветствуют, да, уж мы, христиане, тем более должны друг друга приветствовать. И вот Павел, он в таком духе, он приветствует здесь всех вот этих вот верующих. Он понимал благодать, и он видел вот эту благодать и красоту в других братьях. Много они сделали для Бога или немало, он все равно видел вот это вот единство, вот как эти мотоциклисты друг с другом видят, как бы ценность, что ли, друг друга и приветствуют друг друга, да. И вот, вот эта вот благодать. Приветствуйте, приветствуйте. Приветствовать в церкви друг друга, это важно. Аминь. Да. Ну, верующих прежде всего, да, всех верующих, да, в нашей церкви. Ну, если новый человек приходит, или если он даже странно выглядит, ну, приветствовать его, потому что благодать. Благодать, вот она учит нас, потому что Бог нас приветствует всех, и все придите, трудящиеся, обремененные, да, Бог всех там, и хромых, из подворотни, из всех там приглашает на свой пир, да, и поэтому благодать, она научает нас относиться и приветствовать друг друга, и надо приветствовать, нужно делать усилия. Ну, кому-то легче дается, кому потруднее, как бы там из себя выйти там с новым человеком, говорю, вы вспоминайте о благодати. Мы были странники, мы были чуждые, а Бог нас принял, и вот так вот по благодати это вдохновит ценить друг друга, приветствовать друг друга, чтобы вот эта вот любовь была, которая в приветствии, начинается с приветствия, да. Римлян, здесь вся церковь, вот обратите внимание теперь, здесь приветствуют вас все церкви Христова, то есть Павел из Коринфа, и он говорит, что вас, римлян, вас, христиан, все церкви Христовы приветствуют, греческие, из Азии, там Павел много, это самое, был знаком с церквями, вот, и они все вас, римляне, приветствуют. А кто такие были римляне тогда? Они, которые всех подавляли, они насаждали свою культуру, вот, а если ты не согласен, ну, как бы, жесткие методы применялись, и многие люди, они серьезно, и нации, не все, но некоторые нации, они вообще не гордились, им не нравилось, что они под римлянами, понимаете, им, возможно, среди даже этих церквей, вот, которые приветствуют римлян, были люди или родственники, скорее всего, родственники, у которых Пилат смешал кровь тогда вот с жертвами, понимаете? У них очень много чего могли они вспомнить, кроме вот других несправедливостей и жесткостей, которые римляне использовали, и распинали там своих на крестах, знамена свои везде расставляли противные. То есть по-человечески у них могло быть... Да чего мы будем этих римлян приветствовать? Ну, спасенные они, ну и спасенные, ладно, еще будем мы их приветствовать. Сколько от них это всего, понимаете? Но благодать, вот красота Евангелия, она соединила христиан. Они были выше вот этой политики, выше серьезных разногласий у них там были, да? Вот, и пусть Бог нам поможет, христианам во всем мире, несмотря на всякие разногласия там и всякие истории и все, понять, что мы по благодати, благодать нас объединяет, да? А так-то разные могут вещи быть, ну, серьезные. Разногласия, мы как христиане, ну, понимаете, всех должны приветствовать, да? Ну, вы поняли, да? Это благодать, это благодать. У нас единство во Христе. Мы не кесарю служим, мы Христу служим. Христос нас объединяет. У нас один Отец, братья и сестры, мы все друг другу, да? Ну, немощную вере принимайте, мы об этом говорили. Но все равно мы же его принимаем. Понятно, там есть вещи, которые могут быть разногласия. Не значит, что во всем мы как бы логически согласны, но все равно мы, братья и сестры, как и в семье бывают всякие... Но все равно семья, она хранит единство. Я вам говорю, в первом веке были серьезные разногласия. Римляне, они, многие римляне не любили. Понимаете? И у многих христиан могло быть тоже осадочек. Но благодать, она стерла вот эти вот границы. Пусть Бог нам поможет, это тоже так. А вот давайте прочитаем, чтобы нас еще вдохновить. Была вражда, здесь наверняка христиане-иудеи передают привет христианам-римлянам. А иудеи, они очень, ну, много пострадали от римлян, да. И вот почитаем Ефесянам, там как раз говорится про язычников и евреев. Так, да, Ефесянам, 2 глава, пусть это нас вдохновит, напомнит о благодати. Потому что мы по природе, мы легко цепляемся за справедливость. Это так, это неправильно, так нельзя делать, как бы, да. Но мы забываем, что мы к Богу тоже неправильно поступаем, а Бог, и поэтому нам друг другу надо благодать. И нам нужно вспоминать некоторые вещи. Здесь Павел прямо четко говорит с 11 по 16 стих 2 главы. Итак, помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плоским образованием, совершаемыми руками, что вы были в то время без Христа. Вспомните об этом. Отчуждены от общества израильского. Видите, немножко как Павел считал, какое нам дело для Израиля. Ну так там по-другому, немножко по-другому там считалось в первом веке, потому что язычники, мы, по сути дела, мы дикая маслина, и нас привили вот на эту израильскую маслину, центр которой Христос. Да, вот это надо вспоминать, как по благодати это произошло для нас, да, без Христа, чужды от общества израильского, чужды заветов обетования, да, то есть вот как Иисус сказал этой женщине хананеянке, я не пришел, я и израильтян пришел спасать и служить, а не язычникам, да, вот, мы такие были, по сути дела, да, обетования, они не для нас были, они для потомков Авраама были, не имели надежды. Были безбожником в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки кровью Христа. Он наш мир, соделавший из обоих одно, разрушил стоящее посреди преград. Между иудеями и язычниками была большая преграда, да, но кровь Христа, да, упразднила это. Упразднив вражду плотью своей, а закон заповеди учением, ну, то есть учение о благодати, дабы из двух создать в себе самом одного человека, созидая мир». В одном теле примирить обоих с Богом, обоих, то есть и язычников, и евреев, посредством Христа, убив вражду на нем. Вот, видите как, это напоминание, вы помните, да, цените это крест. И вот первые христиане, они помнили, не забывали, кем они были, и по благодати, кто они стали, будь то евреи, будь то язычники, и это помогало им хранить единство и приветствовать друг друга. Если мы в благодати, то мы с Богом и друг с другом. Если нет, то значит мы отпали от благодати. Вот так вот. Помнить благодать, помнить крест, поэтому надо. Дальше, 17 по 20. «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделений и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них. Ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и ласкательством, и красноречием обольщают сердца простодушных. Ваша покорность в вере всем известна, поэтому я радуюсь за вас, но желаю, чтобы вы были мудры на добро и просты на зло. Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими вскоре». Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами. Аминь. Аминь. Разделение в церкви – это большая проблема. Павел, здесь он упоминает сатану, он здесь много не говорит, в Ефесянах об этом он говорит, но Павел, он осознавал, он жил, он понимал, что он как воин, что идет духовная война, он про это не забывал. Именно духовная война, да? И в духовной войне противник, конечно, он хочет, чтобы с кем он борется, там было разделение. Но это мы знаем из истории всех войн. Татары-монголы, они засылали своих, ну там как бы, как сказать, не знаю, там... Ну, они разделение между вот этими русскими князьями там сеяли, там, ну, знаете, там, вот. И ну, это всегда такая была практика разделения. Да? Если народ разделился, да, армия разделена, там все, то легче потом уже победить. И в этой духовной войне сатана хочет, чтобы церковь была разделенная. Потому что единая церковь, конечно, это серьезная угроза, серьезная сила для сатаны, и он хочет, чтобы это было разделение. Поэтому здесь вот он упоминается, но призыв идет, конечно, к верующим, которые услышали, изучили о благодати хранить единство в церкви. И вот знаете, еще такая же положительная как бы вещь, когда война наступает, народ обычно он консолидируется тоже, да? Ну, пытается, конечно, эту консолидацию разрушить, но очень часто именно там люди могли быть недовольны там друг другом, а потом раз война, и она объединяет, и общество консолидируется, и все. И мы, если мы помним, мы как христиане о духовной войне, если мы не забываем, да? Против кого мы на самом деле сражаемся, да? Против духа этой злобы поднебесных духов этих, да, то есть демонов. Если мы не забываем, тогда мы ценим друг друга и держим единство. А когда мы забываем, тогда начинаем друг с другом ссориться. Вот. Но внешняя угроза, она консолидировать нас должна. А у нас она есть, это духовная война, сатана. Он будет сокрушен, но пока он хочет приносить разделение. Ну, конечно, он производит это через людей, да. И эти люди, на самом деле, они как бы выглядят как христиане, да. Но на самом деле они не служат Иисусу Христу, Павел говорит в 18 стихе. Они ласкательством, то есть они такие мягкие, у них они мягко могут говорить. Мягко так, они как будто смиренные они такие. Такие внимательно слушают, там как-то так, ну, приятные, да, ласкательством. Красноречием, у них есть красноречие, они могут хорошо сказать. Вы знаете, красноречие – это сила. Если у тебя есть красноречие, то ты можешь вообще любую идею иногда протолкнуть, неважно, истинная она или ложная. Ну, к сожалению, вот так вот бывает. И вот такие вот люди, они не Христу, с помощью вот этой мягкости такой, да, дьявольской, да, истинно ли сказал Богу, да, там. Вот. И обучают сердца простодушных, простодушных. Простодушные попадаются. Они используют знания Библии, свое красноречие, имитацию любви, имитацию заботы они используют. И они обольщают простодушных, и начинается разделение. Простодушные попадаются. Нужно быть, Павел здесь говорит в 12 стихе, простодушным на зло, да, простые на зло, будьте простодушны на зло. Вот. Но зло иногда, оно прикидывается добром. И тут надо быть мудрым, вот что Павел говорит. Тут напрячься надо мозги, чтобы подвязаться за настоящее добро. И не быть доверчивым вот таким наивным ребенком в духовном плане, но зрелым, взрослым христианином, понимаете? И вот давайте посмотрим на классический пример про Версавию. Мы сейчас увидим хорошее сердце, да, но простодушное, да, но не хватило ей мудрости. Это первое царство, нет, почему первое царство? Третье царство. Третье царство, давайте немножко посидим в этой истории. Соломон там пришел к власти. Все, вот это вот, знаете, я еще так отступление сделаю, вот царство Божье. Бог хотел установить свое царство с самого начала, начиная от Адама и Евы до грехопадения, потом через совесть, потом через израильтян. И вот вроде бы это царство Божие на земле, все, Давид там все, всех победил. И вот Соломон, вот царство Божие, сейчас покой, мир, все, каждый будет сидеть под своей смоковницей, богатство, процветание, все люди увидят, какой великий Бог среди этих евреев, вот времена Соломона, и захотят приобщаться, и свет будет язычникам, и все, вот это царство Божие, как бы, ну, миниатюрное, скажем так, оно вот почти наступило во времена Соломона. Вот, ну, мы знаем, что потом это царство, оно тоже не устояло, да, этот царь, ну, вроде бы построил храм, но сами знаете, какие проблемы, но Бог все равно хочет установить царство, и вот Иисус теперь, Иисус восстанавливает истинный храм духовный, вот, но его тоже отвергли, но царство Божие, оно все равно придет, просто Бог хочет побольше подготовить царство Божие на земле, идеальное мы ожидаем после второго пришествия, но как бы миниатюрное, если так можно сказать, оно вот Бог хотел установить, и очень важно, чтобы оно было в единстве, в истине. Итак, и вот что здесь мы видим, как всегда, ласкательство, вот это вот красноречие, простодушие. Смотрите, первое, третье царство, первая глава, пятый стих. Адоня, сына Гифы, то есть он сын Давида тоже был, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы, всадников, 50 человек скороходов. Они должны были знать, что Бог избрал Соломона быть царем, да? Но Адоня говорит: «Нет, я типа старше, там, я умнее, там». Ну, возгордился, в общем, да? «Я буду царем». То есть он идет против обетования Божьего, против откровения Божьего, против истины о том, кого Бог назначил царем над своим народом. Он идет против. Вот. Но там криво у него все пошло, и он понял свою ошибку, он понял, что ему сейчас не сдобровать, там побежал в храм, схватился за рога, там трясется. Вот. И Соломон, 52 стих той же главы, сказал Соломон: «Если он будет человек честным, то ни один волос его не упадет на землю. Если же найдется в нем лукавство, то умрет». Лукавство. Вот надо определить лукавство, надо. Для этого мудрость нужна, да? Вот так он ему сказал, Адоне: «Все, живи, все нормально, если ты честный, если ты не будешь тут ничего мутить, да, все нормально. Ты не умрешь, все, не бойся. Все нормально». И вот третье царство теперь, с 13 по 25 стих. Вот интересная вещь такая. Нет, зачем третья? Вторая, простите. Вторая. Третье царство, вторая глава, с 13 по 25. Какое-то прошло время, Давид уже умер. Так, и пришел Адоня, сына Гифы, к Версаве, матери Соломона. Она сказала ему: «С миром ли приход твой?» Ну, она же подозревала, там что-то было в прошлом. С миром ли, как бы, да? Вот. То есть, не совсем, что... То есть, она не совсем, что она вообще-то у нее как бы мозгов нет. Она что-то там, да? И вот этот пример ласкательства, как бы, да? Вот. Давление на простодушных. И сказал он: «С миром». Он сказал: «У меня есть слово к тебе». Она сказала: «Говори». И сказал он: «Ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя. Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо это от Господа, это было ему». Все, от Господа. То есть он говорит правильно, мягкие слова говорит: от Господа, все, да. Это от Господа было, все нормально, я смирился, как бы, да. Все, у меня много чего было, но все, я как бы вот отдал это все, да, я понимаю. Будет, да придет царство, да будет воля Бога на земле. Ну все, вот как бы все правильно он говорит. «Теперь я прошу тебя об одном». Об одном. «Не откажи мне». Она сказала ему: «Говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори с царем Соломоном, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, сунамитянку в жены». Это кто она такая? Это вот которая согревала Давида. Она не была как бы женой, но все равно она со стороны считалась как наложница Давида, понимаете? Как жена считалась. Хотя, ну, вот, она просто согревала его. Но она проецировала все, как она Давида. То есть, вот. И сказала Версавию: «Хорошо, я поговорю о тебе с царем». «Хорошо». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адоне. Царь встал перед ней, поклонился, сел на престол свой. Поставил престол и для матери царя, и она села по правую руку его. Очень почтенно он относится к своей матери, конечно, да. И сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». Сказал ей царь: «Проси, мать моя, не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, сунамитянку, Адоне, брату твоему, в жены». И отвечал Соломон и сказал матери своей, смотрите, как резко он отвечает: «А зачем ты просишь Ависагу, сунамитянку для Адоне? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, ему священник Авиафар, Иав, сын цару и друзья». И поклялся царь Соломон Господом, говоря: «То и то пусть сделает со мной Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу», сказал Адоне такое слово: «Ныне же жив Господь, укрепивший меня, посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адоне должен умереть». И послал царь Соломон в Анею сына Иадая, который поразил его, и он умер». Адоня был как бы, ну, у них отец у Адони и У Соломона был один Давид. Адоня, он служил себе, а не царству, своему чреву, вот здесь, как Павел говорит. Он не служил, он не заботился о Царстве Божьем. Он не заботился, он озаботился о себе, ну, возгордился, да, и эта гордость у него осталась. Он не оставлял мысли ослабить Соломона все равно. Версавия это не заметила, она это не заметила. И потом он опять бы завел себе этих 50 скороходов там, еще дружинку бы себе собрал, связи у него еще остались, это мог бы он несложно сделать. Все равно всегда найдутся люди, которые возмутятся, которые там чем-то будут, Соломоном будут недовольны. Он это видел, он может это сделать, но нужен вот этот вот статус, как бы, как знак, чтобы вот с этими людьми, чтобы вот эта жена, вот эта, которая, ну, это считается почетно, да, что у Давида была вот эта Висаг, она станет моей, я поднимусь в вот этом статусе. Нам немножко, может быть, непонятны эти вещи, но вот не будем углубляться, просто вот это гордость, это интрига вот эта вот дворцовая, да. Он пришел с ласкательством к Версавии, да, да, там все, Божью волю, там все, ну, одну вещь маленькую, да. И Версавия это не поняла, она это не поняла, она это не увидела. Ей не хватило мудрости. Зло было против ее сына, зло было против этого Божьего народа, против Царства Божьего, да. Но для нее это выглядело благим делом. У нее, она думала, хорошую вещь сделаю, да. Это же сын Давида, которого я любила. Ну, чего? Она пошла к сыну с благородной миссией, как ей казалось. И вот она не уловила вот это, что нагрело разделение народа Божьего. Если бы вот Адония вот так вот получилось у него. Она это не увидела. Она это не увидела. И мы, читатели, даже вот этой истории в Третьих Царствах, мы тоже не понимаем, а что это так Соломон жестко вообще поступил? Мы тоже не понимаем. Почему, если мы не понимаем, я в свое время не понял. А потому что у нас не хватает мудрости. Соломон был мудрый, да? Он был мудрый. И он все сразу просчитал, он все сразу понял. Версавия, она была простодушная, она не смогла. Она была добра сердцем, но умом она, ей не хватило мудрости, понимаете? А сердце у нее было хорошее. Никто не спорит, понимаете? Простодушный. У него сердце хорошее, но ему не хватает мудрости. Понимаете? И Соломон, ну Соломон, он поступил. И Павел хочет, чтобы мы были мудры в этом плане. Понимаете? И мы иногда не понимаем в церкви некоторых вещей. Нам не хватает мудрости. А почему это пастор так жестко там поступил по отношению этой ситуации? А почему руководство церкви там как-то категорично по поводу этого, почему такое упорство? И человек не понимает, понимаете? Бывает такое. Вроде бы о любви, о благодати проповедуется, а тут как-то так, да? И вот, ну, и нам кажется, что это Соломон тут так резко поступил? Это потому, что у нас не хватает мудрости. А Павел здесь призывает нас, чтобы бороться с этим разделением, умоляет, он призывает нас иметь эту мудрость. Хорошее сердце у нас может быть, как у Версавии, но у нас может быть слабый ум. И Павел призывает, умоляет, чтобы не было этих разделений, нужно проявлять мудрость на добро, чтобы добро защитить, чтобы единство защитить в церкви, чтобы избегать разделения. Он умоляет, он понимает, да, как это важно. Пусть Бог вот даст нам мудрость. Сатана же, он как бы не дурак. Он приходит к нам, любовь, благодать, сострадание, как бы, любовь, да. И вот она тоже вроде как бы по любви поступала, понимаете, Версавия? Ну, это все не от Бога было. Это вот это ласкательство, красноречие, и простодушные в это попадают. И вот так вот часто разделение начинается, понимаете? Не между конфликтующими, а между другими людьми, которые смотрят на это, ой, это какая-то политика в церкви, я не хочу в это вмешиваться. Или наоборот, они простодушно начинают вставать на сторону тех, кто красноречивее, громче, там как-то высказывается. Вот так вот иногда это происходит. Ну, с Авессалом, да, ну тоже вот он, тоже хорошо умел говорить, там весь Израиль на свою сторону. Видите, как это бывает. И полно в истории, и в церкви, к сожалению, вот это вот Сатана хочет разделение к нам приносить. Ваше покорство всем известно, Павел здесь говорит, он как бы, ну, компенсирует это, да. И я вот тоже так же скажу, я вот знаю про вас, братья и сестры в церкви, ваша покорность Богу, ну, желание хранить единство в церкви, она известна, я свидетельствую как бы. Вы уважаете пастор, вы уважаете церковное руководство. Да, это есть. Для вас драгоценно единство в церкви. Вы понимаете, в этом плане вы зрелы. Ваша покорность известна, то есть вот да. Но вот надо иметь вот эту мудрость, чтобы не оказаться простодушным, вот как в Версаве. Надо иметь эту мудрость все равно, потому что это духовная война, атаки. Вот эти вещи, как сатана хитро все это использует, это тонкие вещи, да, и нужно иметь определенную мудрость. С простодушием это хорошо иметь вот, простым на зло, но иногда вот это зло, оно прикрывается добром, и вот тут надо уже проявить определенную мудрость, зрелость. Павел умоляет, Дух Святой нас напоминает нам единодушие по благодати. У нас одно тело. По благодати, да? Понятно, мы можем найти несогласие друг с другом, но вот именно благодать помогает нам сохранять единство. А сатана, он будет как раз указывать, это неправильно, то неправильно. Вот это он будет. Он, сатана, вот Бог, он указывает на то, что нас объединяет с Богом и с друг с другом. Сатана, он всегда указывает на то, что нас разъединяет. Понимаете? Он концентрируется на этом, да? Вот. И конфликты в мире, это тоже они из-за того, что начинают концентрироваться на том, что различает нас друг с другом, вместо того, чтобы говорить о том, что нас объединяет, понимаете? Вот. Ну и в церкви, такое жалко, если будет происходить, а нас объединяет благодать. И, конечно, всякие соблазны, они здесь проповедуют в 17 стихе. Ну, один из важных, то есть вот этих опасных соблазнов, это, конечно, жить по закону, а не по благодати. Павел с этим очень боролся, это тоже очень хитро, тоже простодушный в это попадает, потому что закон-то вроде хорош, да, ну как же так, чего? Вот, и потом, когда мы переходим на справедливость, потом очень скоро и единство начинает трещать. Потому что закон, он разъединяет, закон нас разъединяет с Богом, не забывайте, сам по себе он хорош, но он разъединяет с Богом. И он нас делает нас слабыми. А благодать объединяет с Богом. И благодать дает нам силу единства. Вот, вспоминая благодать, сразу понимаешь силы для единства в нашей церкви, вообще в христианском мире. 21 стих. «Приветствует вас Тимофей, сотрудник мой, и Луций, и Асон, Сосипатр, родственники мои». Вот. Ну, Тимофей, вот верный, мы его хорошо знаем про него, он по-прежнему... С Павлом и вот эти вот, ну тоже, которые были иудеи, Луций, Иосон, Сосипатр. То есть очень много людей были знакомы с Павлом, и они или переехали в Рим, или проездом были в Риме. Они как бы, ну, Павел служил с ним, но они потом уехали из Коринфа там или откуда-то. И здесь такая простая... А эти остались. Тимофей остался, Сосипатр остался. И... Все дело в Божьей воле. Кому-то надо остаться, а кому-то надо уехать. Просто надо искать Божью волю. Дальше. 22 стих. «Приветствует вас в Господе. Я, Тертий, писавший это писание». Послание, простите. То есть многие письма Павел не сам писал под диктовку, да? Ему так легче было. Может, он по-гречески не быстро писал там. Или, может, ему просто размышлять было. Или, может быть, вот мне без очков, мне, да, трудно мне тоже писать. Вот. Но Тертий, он стал, вроде бы, да, он стал тем инструментом, который великое письмо, послание римлян через него было написано. Это здорово. Это здорово. Вот он послужил своим вот этим даром. Он послужил. Просто записал слова апостола, и он стал частью Библии. Его имя в Библии, казалось бы, он просто писака был просто, да? Писарь, хорошо, да. 23 стих. «Приветствует вас Гай, странноприимец мой и всей церкви. Приветствует вас Ераст, городской костнохранитель, и брат Кварт». Гай, он, по всей видимости, вот там вот в Коринфе, Павел жил у Гая, да, страноприимец мой, и он, Гай, также открыл свой дом для домашней церкви. Вот, скорее всего, так вот было. И вот он приветствует тоже, Гай приветствует римлян. Домашняя церковь, вот опять у нас здесь на слуху. Вот первые христиане так собирались. И в Новом Завете, когда Иисус действовал, очень часто он делал великие вещи или объяснял великие вещи в маленьких группах. Он иногда специально даже отводил людей. Было время, когда он перед всеми проповедовал, но иногда он отводил небольшое количество учеников. Им дома за едой объяснял. Вот. Так что домашняя группа – это класс. А? За едой, да. Да. Вот, ну, надо вот тоже как бы открывать свой дом. И в этом благословение. Ераст, городской казнохранитель, это Коринф, большой город, богатый город, городской казнохранитель, это значит, вот как при правительстве Собянина, кто за финансы, ну, то есть, ну, да, то есть это высокое звание, большая чиновническая должность, соответственно, богатство, вот, и он тоже стал верующим, да, то есть сила Евангелия, она достигает богатых, знатных тоже. Евангелие, она спасти кого угодно может, хотя сказано, что богатому трудно спастись, войти в Царство Божие. Но это не потому, что благодать недостаточна, это просто веры нету, а вера на деньги, да. Вот. Но благодать, она сильна всех спастись, и вот она достигает даже в те времена вот этих вот чиновников, она достигала, слава Богу за благодать, она спасительна для всех, для всех. И брат Кварт, что мы знаем про него? Мы знаем, что он верующий, что его имя в Библии, что его имя на небесах. Слава Богу за благодать. Слава Богу за благодать. Его имя там. И в конце, 24 стих, всего римлян, как всегда Павел заканчивает, это его была такая, можно сказать, коронная, как он заканчивал, другие по-другому заканчивали апостолы. Благодать Господу нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь. Со всеми вами. Благодать. Слава Богу за эту благодать. Мне вот сколько раз изучаю, и каждый раз это меня укрепляет, это мне помогает. Подумайте, может быть, в следующее воскресенье вы поделитесь в церкви перед собранием, как вам изучение благодати, которое вот мы изучали полгода или сколько-то, поддержало, показало что-то, укрепило. Может, засвидетельствуйте вот об этом изучении, о благодати, это будет тоже здорово. Подумайте об этом. Вот. И здесь вот этот вот список людей, которые много потрудились. Помните, я вам говорил, много потрудились многие из них. Почему они много потрудились? Потому что они поняли благодать. Они поняли благодать. Именно благодать дает мир, мудрость, любовь к Богу, людям и силы, чтобы трудиться. Когда ты вернулся после поля тяжелый, благодать дает эту силу. Поэтому не хватает вдохновения, осуждения, что-то все замылилось. Изучайте эту благодать, эту любовь незаслуженную Бога к нам, и вы расцветете, как подсолнух вот на солнце раскрывается, и он всегда подсолнух за солнцем всегда поворачивается. И вот эта благодать, она как солнце для подсолнуха, для цветка. Она идеально для грешника, благодать. Закон нет, благодать. Вот когда мы по закону, вот тут у нас все проблемы, да, старание и неполучание, в конце концов. А вот благодать, она как раз для нас, ее достаточно, она преизобилует по сравнению с грехом. Преизобилует. Благодать. Милость, другими словами. Это сила. Я освободился от греха, я жив для Бога во Христе Иисусе. Я вот когда смотрю про сердце Павла, предоставить тело свое в жертву, ну и другие призывы, вот, которые мы уже с 12 главы изучали, это серьезные призывы к святости. Я не унываю, потому что вижу, что у меня много чего не получается. Я не вижу, что у меня такое сердце упало. Он всех, никого не забыл, никакое имя не забыл, всех приветствует. То есть он не только был теолог, проповедник, он на практике проявлял эту любовь христианскую, христовую характер. Когда я смотрю на Павла или на другие примеры, я и вы можете часто видеть себя, ой, но это вообще не для меня. Да? Но благодать напоминает нам, как мы изучали, что мы свободны от греха. Мы свободны от старого плотского человека. И мы живы для Бога во Христе, а значит, живы для этой любви, для этой жертвы, для этого служения, чтобы нести крест. Мы живы. Тут в это надо просто поверить, потому что мы во Христе. Мы во Христе. Христос силен. Это не мы сами. Вот мы пели песню сегодня «Пусть твой свет течет через меня». Я когда, долгое время, когда был христианином, мне эту песню было немножко тяжело петь, потому что «Твой свет течет через меня». И я думал, ошибочно думал, что свет Христов, это же такой идеальный, прекрасный свет. Да как из меня, грешного, такой свет может? Потому что я по закону как бы себя размышлял. Во мне нет этого света. И я могу напрячься, я могу Богу пообещать, но я знаю, быстро у меня все сорвется. Во мне нет этого света, да. Но благодать, вот, и вот понимаете, как мы зачастую, может быть, неосознанно живем по закону, понимаете? И выдавливаем из себя этот свет, эту святость, да и невозможно. А смысл в том, что Христос во мне, аминь, я крестился в Иисуса Христа, я и умер для себя, да, и я совоскрес со Христом, теперь Христос живет во мне. И Христос, так как Он живет, Он будет этот свет давать. Я не смогу, конечно, да, но Христос, да, я жив. Вот, этот, вот такие подобные напоминания себе нужно делать, потому что в закон очень легко мы, к сожалению, скатываемся. Благодать не нужно заслуживать. По закону нужно заслуживать благорасположение Бога, а по благодати не нужно, все. И она со всеми, ну, подразумевается верующими, конечно, да. Она со всеми верующими. Она не только с Чаком Смитом, она со всеми здесь верующими в комнате, аминь. Это сила, это все, что нам нужно, сейчас у нас уже есть. Пусть Бог поможет нам почувствовать, у меня полнота, у меня все есть для жизни, все. Зачастую мы проводим, потому что мы по закону начинаем себя о себе размышлять, и мы проводим в мыслях в страхе, в сожалении, в неуверенности столько хороших задач, столько хороших дел, я не успеваю, у меня не получается, я слишком слаб, да. И вот очень важно по благодати почувствовать, поверить, нет, у меня есть Христос, и значит, у меня есть все. Я свят, я избран, я рожден свыше, старое все ушло, благодать. Господа Иисуса Христа, она со мной есть. Потому что благодать, она неотрывна от Христа. Если у вас есть Иисус Христос, да, вы родились свыше, вы приняли водное крещение, все, Христос в вас, а значит, Его благодать в вас. Но я не вижу. А вы поверьте сначала, и потом обязательно увидите. Обязательно, обязательно. Ничто не может нас отлучить от этой любви, от этой благодати Божьей во Христе Иисусе. В 8 главе мы читали. Почему? Потому что не моя сила, не сила закона, а сила Христа, живущего во мне. Она со мной, она со всеми нами, братья и сестры, все получится. Посвятим себя Господу, дадим обеты Господу, и силы Божьи, они будут исполняться, и наша жизнь будет светом, благоуханием. Дух Святой дает нам такое назидание. Сын, дочь моя, все получится, потому что Христос силен. Он победил. Христос победил мою греховность, мою лень. Он победил. Мне сначала надо поверить, а потом сила, она будет уже явлена в делах. Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами, братья и сестры. Аминь. Господь, мы благодарим Тебя за это назидание. Давай нам, конечно, мудрость, когда вот эти все ложь сатаны и его обольщение приходит, Господь. Но самое главное, Господь, дай нам понимание и твердую веру в достаточность Твоей благодати для каждого христианина, для каждого из нас в этой комнате. Не только, чтобы мы попали на небеса, в Царство Божие, и мы, конечно, благодарны за это. Но даже уже в этой жизни жить это новое, преображенное любви, преображенное жизнью в любви. Мы верим, Господь. Мертвы для греха, живы для Бога во Христе Иисусе. Это уже есть. Это не надо куда-то сходить, подниматься. Это уже есть. Христос в нас, упование славы. Господь, благодарим Тебя за это. Во имя Иисуса. Аминь. Давайте помолимся. поблагодарите Бога, может, у кого-то есть хвала, молитва, молитвенная просьба, может быть, есть какая-то важность, чтобы мы церковью помолились. Но вот сейчас, изучив о благодати, это время посвятить себя Богу, довериться Ему без страха, с радостью, с благодарением и двигаться в победе, несмотря на все трудности, которые внутри нас, вокруг нас. И надо молиться, конечно, об этом. Да, давайте проведем некоторое время молитвы, а потом еще прославим Господа.